Привет! Вы слушаете подкаст «Петсовет», в котором мы рассказываем все о правильном содержании питомцев и осознанном пет-родительстве. В студии Марина Бойцова и Кирилл Щудро. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с сетью магазинов «Четыре лапы». Ну что, всем привет! Всем здравствуйте.
Добрый вечерочек, как говорится, в студии Мария Бойцова, Кирилл Щудро, и мы записываем сегодня третий выпуск самого, наверное, не побоюсь этого слова, дружелюбного к братьям нашим меньшим подкасте «Петсовет». С вами на связи.
Мы сегодня будем обсуждать темы очень важные, очень глубокие. Постараемся их максимально раскрыть в рамках не очень продолжительного времени. Также очень хочется напомнить, что у нас сегодня в рамках подкаста также есть куратор ветеринарных центров «Четыре лапы», главврач ветеринарного центра «Четыре лапы» в ТЦ «Капитолий» Илья Владимирович Михайлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиционно мы максимально полезны в наших выпусках. Мы сегодня практически пройдем настоящий чек-лист владельца животного и то, кто, может быть, только задумался завести себе такого маленького питомца. Или не очень. И у нас есть определенные тезисы, о чем мы сегодня поговорим. Да, такой некий план. Угу. Главное, как понять, что питомцу пора к ветеринару. Это наша общая тема. И мы поговорим о симптоматике различных заболеваний.
Также поговорим, как правильно следить за здоровьем своего питомца, как выбрать ветеринара и о том, что должно быть у каждого здорового питомца.
Документы, паспорт, вакцины.
Вакцины и так далее.
Джентльменский набор.
Именно. Ну, давай, наверное, Кирилл, а начнем с тобой со следующего вопроса. Ты со своей собаченькой, со своим собакеманом сталкивался ли с заболеваниями?
Ты знаешь, кто слушал нас в предыдущих выпусках, уже знает, что я молодой отец, начинающий собаковод. У меня есть собакен, азиат хитрый, сибаину, та самая собака-улыбака. Да, конечно же, мы, несмотря на то, что ему только 1.5 года, мы столкнулись с небольшими отклонениями в здоровье. Это было такое грибковое заболевание кожное. Я сразу скажу, что я вот этот человек мнительный. У меня сразу так... Надо бежать, надо что-то делать. Я сторонник, что сразу обратиться к специалисту. Возможно, вот сегодня мы раскроем эту тоже тематику. Возможно, паникерам нужно тоже успокоительное принять и осмотреться.
Это самый первый шаг, на самом деле.
Да, на самом деле ничего серьезного не было. Мы пролечились, обратились к специалисту. Одно могу отметить, что нужно понимать, здоровье – это действительно вещь, которой нужно заниматься. Как человек, да, следит за собой, так и животное. Есть какие-то генетические предрасположенности. Возможно, мы сегодня тоже немножко затронем такой момент, да? Ну, я к тому, что надо присматриваться. Я вот за это голосую. А у тебя была уже какая-то история с пушистым твоим другом?
Для меня это было, я скажу честно, откровение. Возможно, кто-то скажет: Марин, ну ты чего, это нормально? Но для меня это действительно было откровение. Возможно, я с этим раньше никогда не сталкивалась. У моего кота аллергия.
Пожалуйста, вот.
Добрый вечер, да, я думала, что это у людей может быть аллергия, допустим, на кошек. Оказалось, что, видимо, у моего кота на меня аллергия. Но нет, потом мы выяснили, благодаря ветеринарным врачам, что это аллергия на корм, хорошо, правильно подобрали другое питание, и это прошло. Но меня это чисто визуально немного испугало. Потому что я не понимала, что происходит. Я думала все, что угодно, что это лишай, что, я не знаю, у него там какие-то насекомые. Нет, благодаря своевременной медицинской ветеринарной помощи мы все выяснили, сдали очень много анализов. Думаю, ну хорошо, значит, у кота аллергия на меня. Будем думать так.
Да, а при этом вспомним традиционные рекламы вот этих вот средств против аллергии для человека. Там же кот просто, помните, что это знаменитое видео, когда на пороге с авоськой апельсинов.
С цветами, да.
Это удивительно. Мне хочется спросить у нашего эксперта. Илья Владимирович, сориентируйте нас. Вот как обеспечить здоровый образ жизни питомцу? Вот из чего он складывается? Да?
И, как не допустить болезни в том числе?
Да, вот как вот все-таки вот этот баланс выдержать?
Ну, все достаточно непросто на самом-то деле. О профилактике мы поговорим чуть-чуть попозже. А так, основное, что стоит, наверное, знать и понимать, то что если есть какие-то отклонения в поведении вашего любимца в обычной привычной жизни, он там отказался от еды, или у него есть какие-то более серьезные недомогания, ну, там, даже банальные почесушки, если они происходят чаще, чем обычно, это уже не совсем нормально. Мы в прошлом выпуске говорили про блошек, они тоже очень часто вызывают такие вот симптомы. Но вот аллергические реакции тоже бывают очень часто. И, собственно, если у вас животина чешется, надо идти, наверное, все-таки к врачу. Самостоятельно смотреть рекламу и что-то давать, как вот выше мы сказали, лучше не стоит. Вот. И самое основное, помимо всего того, что я сказал ранее, это еще понимание своего питомца, его стандартного поведения и привычек. Как бы это ни звучало, но... Это очень важный момент.
А какие симптомы могут натолкнуть на мысль, что что-то здесь не так? Ну вот, например, ну, допустим, котик выглядит чуть более грустным, чем обычно. Это я паникер или мне нужно понаблюдать сутки, мне нужно понаблюдать трое? Вот какое количество времени?
Да, вот это отклонение.
Угу. Это очень плавающее значение, но давайте какое-то вот выведем стандарт. Да, то есть если животное, это может быть собачка, это может быть котик, который стал более грустным, но при этом кушает, может типа наблюдать в течение суток. Если он ест, конечно же, если он отказался от еды, то это взяли подмышку да пошли в клинику, ближайшую запись, насколько это возможно. И, собственно, там уже надо будет его осматривать, потому что, собственно, критерии плохости состояния, критерии тяжести состояния дома оценить, к сожалению, обычному человеку очень сложно. И я на самом деле, как вот говорю своим владельцам, которые ко мне приходят, я говорю, лучше перебдеть, чем пропустить, да? И, собственно, паникером быть неплохо, потому что, да, вы нервничаете, но зато вы не пропустите никакие проблемы, которые могут появиться достаточно не внезапно, а в течение какого-то определенного времени, сутка, двое, трое, четверо, неделю.
Напрашивается, собственно говоря, вопрос про подмышку и ветеринарную клинику. Нужно ли питомцу регулярные профилактические визиты к ветеринару? То есть какая регулярность? То есть я действительно в клубе поставил себе плюсик паникеров, и вроде это неплохо, но вот все-таки адекватно, да, базовая модель, как вот нужно понимать всем, все-таки раз в год, раз в полгода.
Профилактика – это самое, конечно же, важное, это дешевле, это стабильнее. Мы же все живем... Мы же понимаем, да, что у нас, как вообще происходит в человеческом мире, то есть мы же платим за это деньги, поэтому профилактика, конечно, лучше. И вот как пожарные говорят, лучше предупредить пожар, чем его потушить, и проще это сделать. И вот в случае питомца то же самое. И стандартная профилактика для здорового молодого питомца до там, лет 7-8 – это раз в год анализы крови, осмотр терапевта, может быть УЗИ. В принципе, все.
То есть раз в год, в принципе, достаточно, правильно?
У молодых животных – да. Угу. У животных старше там, 7-8 лет это лучше делать раз в полгода.
Мы немного с вами затронули уже тему симптомов различных заболеваний. Как понять, что питомец болен? То есть, да, если что-то в его поведении немного изменилось, это должно уже как-то немножечко насторожить и привлечь внимание. Насколько сразу... Давайте все-таки тоже это проговорим, довольно важно. Прям сразу взяли и побежали или выждали эти временные рамки, именно обозначим, еще раз проговорим.
Еще раз, значит, соответственно, если животное кушает, при этом у него есть просто вялость и немножко грустинка в глазах, то тогда мы можем понаблюдать сутки. Если животное перестало кушать или у него какое-то такое нехорошее состояние потери жидкости, рвоты или там диарея, расстройство пищеварительного тракта, в таком случае... Ну, собрались и тихонечко дошли до клиники. Понятное дело, что мы не в домашней одежде, в тапочках побежали, но лучше не тянуть. Часа 2-3 максимум.
Вот это очень классное уточнение. Спасибо вам за это большое. Прям можно где-то зафиксировать это себе и как памятку перед глазами
держать. Меня вот еще интересует уточняющий вопрос. Если мы приходим на регулярный осмотр, вот все-таки какие базовые моменты врач нам должен порекомендовать пройти? То есть вот там температуру померили, анализы, что вот еще? Я к тому, что мы понимаем, что зачастую клиника – это коммерческое предприятие, да, и иногда что-то сверх могут нам предложить. Скажем так, пройти.
Я даже думаю, вопрос не в том, что нам могут сверху что-то предложить, а именно это есть какие-то мифы иногда.
Да,
и страхи,
числе.
И сомнения
да,
в том
да,
числе.
Да.
А вдруг что-то сверх навяжут. Поэтому, да, наверное, по этому базовому списку тоже было бы неплохо пройтись для спокойствия.
Да, прекрасно вас понимаю. И дополнительные услуги, ну, это не редкость, к сожалению. Мы с этим активно боремся, не только в рамках наших клиник, у нас с этим достаточно строго, но в рамках вообще ветеринарного сообщества. Но в целом самое основное – это осмотр, термометрия, то есть померить температурку, послушать, если это необходимо, опросить, очень важно опросить владельца подробно, и анализы крови натощак взять, биохимический и клинический анализ, и, возможно, отправить на просто обзорное УЗИ брюшной полости. Это стандартные три обследования таких инструментальных, лабораторных, которые мы делаем. Дополнительные рентгены, какие-то еще измерения, дополнительные анализы, они возможны, если есть на то причина. То есть после осмотра, после УЗИ и, допустим, после основных анализов крови.
Илья Владимирович, вот вопрос еще такой, очень стрессовый, не только для животного, но и для его хозяина, для его владельца. Если случается какая-то физическая травма с животным, есть ли какие-то правила, как, допустим, большинство людей знают, да, как оказать человеку какую-то помощь физическую при травме, есть ли тоже такие правила, как можно помочь животному? Нужно ли это делать? Есть ли какие-то меры доврачебной помощи перед тем, как мы вот все... побежали скорее помогать животному и отвезли его в клинику, можно ли сделать что-то самостоятельно?
Или здесь риски все-таки есть высокие?
Ну, смотря что. То есть, если мы говорим именно о травматизации, допустим, наступил на стекляшку, порезал лапу, достаточно банальные вещи, соответственно, замотали чем попало, дошли до дома, промыли хлоргексидином, замотали бинтом, пошли к врачу зашивать или посмотреть просто, насколько все плохо. Ну, то есть, банальные стандартные методы оказания первичной помощи, конечно же, имеют место быть, но только всегда очень важно понимать, что, во-первых, другой организм, и колоть, давать таблетки и так далее лучше не стоит. И, во-вторых, все-таки процессы несколько по-иному идут, и собак может не понять, что это мне пораненную лапу, тут пытается человек что-то с ней сделать. Дай-ка я на зубок его проверю. Вот, то есть на вкус. Поэтому...
выдержку его.
Да, вот с этим аккуратно. Это важный момент, как бы это ни звучало стандартно и банально, как бы вам не пришлось потом идти в травмпункт.
А вот если перелом, возможно, мы знаем, что кошки у нас вообще такие-то белки-летяги, да, тоже нужно следить, а собака может повредить лапу. Если все-таки подозрение на перелом или такое вот повреждение, как-то фиксировать вот эта вот вся история, да, к которой мы привыкли, первые моменты помощи, если мы говорим про человека, здесь применимы?
Ни в коем случае делать ничего с переломом в своих, со своей точки зрения, своими умениями с животным нельзя. Во-первых, потому что гипсовые повязки и разного рода лангеты могут только все усугубить, сместить косточки сломанные, если они правда есть. А во-вторых, опять же, это очень больно. Поэтому нет, дома ничего делать нельзя. Есть травма, взяли подмышку и пошли в клинику.
Подобрались мы к горяченькой теме. Как выбрать ветеринарную клинику? Вот, может быть, есть какое-то вот понимание, рекомендации?
На что обратить внимание, скажем так.
Огромное количество, мне еще всегда нравятся эти названия всевозможные, дружок, подружок, гамма, мама, всевозможные, миллионы.
Шерстяной пирожок.
Да, вот эти всякие вариации, то есть это тоже как какая-то история с брендами. Ну, вообще, в принципе, как вот, на что обратить внимание, если говорить о клинике?
Это ужасно щекотливый вопрос, и сложно на него ответить однозначно, но здесь важно, наверное, такой вот момент, как доверие к врачу, доверие к бренду, доверие к клинике, и без этого доверия никакое лечение, никакое длительное, не дай бог понадобится лечение, оно просто не будет работать, поэтому... Здесь надо понимать, понятное дело, на квалификацию. Да? То есть если у вас сломаны лапы, к дерматологу идти не надо. Сейчас мы потихонечку подходим все-таки в ветеринарии в России к тому, что у нас в основном специалисты везде, то есть в крупных каких-то, относительно крупных клиниках, при этом они не обязательно должны быть дорогие. То есть специалисты занимаются конкретно своей областью. Травматолог конечностями, там, травмами, да, то есть ортопедия, дерматолог кожей, онколог онкологии, ну и так далее, да, то есть вот любое, что можно придумать, практически все, на все есть ответ, у нас есть специалист, и надо идти к специалисту. Вот, он более тщательно и более детально осмотрит конкретную проблему, которая есть, ну, допустим, там, с кожей, да, то есть он знает, куда посмотреть, что спросить, какой анализ сделать, обычно они делают даже их сами, поэтому... Здесь важно понимать еще специалитет и направление, по которому врач развивается. А если мы говорим просто о ветеринарном враче, которого вот выбрать, вот прям доверять и все, то здесь, конечно, важно обращать на отношение врача к вам и к вашему питомцу, конечно же. Как он относится к своему пациенту. И эмпатия должна быть в меру, и циничность должна быть тоже в меру. Ну, это мое личное мнение. Ну, то есть здесь только субъективщина. Объективно посоветовать, как выбрать ветеринарного врача, ну, ветеринарный врач не сможет.
А стоит ли опираться вообще на реакцию самого животного?
Зачастую, если мы говорим о собаках, то, ну, наверное, отчасти да. О кошках же мы такого сказать не можем, просто потому что кошки – это вольные, не стадные, что ли, животные.
И зачастую такие немножко неприятные личности со своим характером.
Да, именно так. Поэтому, в принципе…
Просто так не подъедешь еще к ним, да?
Проникнуться, в принципе, животное к врачу может, но здесь, ну, тут важно, как он взаимодействует с пациентом, да, то есть тоже вот эти все моменты из разряда pet-friendly, cat-friendly, dog-friendly, это очень важный момент, но тоже без перегибов, то есть есть же много правил, как подойти к незнакомой собаке, которая к тебе пришла на прием, особенно вот в наше время, которое было с пандемией, когда мы все в масках, а собака не видит лицо и не видит выражение лица, и вот это все, и это тоже вызывает недоверие.
Сам напрягаешься, не видишь лицо.
Да. Вот. И вот эти все правила, как к ней подойти, как сесть на корточки или не надо садиться, а стоит ли опуститься на ее рост или можно сверху. Ну, то есть вот эти все моменты должны быть в базисах у всех ветеринарных врачей изучены, но не у всех, к сожалению, это как понимание присутствует.
Хочу добавить к вышеусказанному, у меня есть отдельный такой чек-лист по врачам. Насколько ветеринарный врач выдерживает натиск дополнительных вопросов? Потому что я хочу подробности, хочу детали. И действительно, иногда, ну, это же тоже часть работы, да, специалиста, то есть адекватно оценить, объяснить мне, почему мы такие препараты собираемся принимать, там, да, и так далее. Вот, это тоже, мне кажется, немаловажно.
Это, конечно же, это коммуникация с владельцем. Но опять, я вот, как я своих врачей учу, там, и как я это делаю, например, просто банальный, да, пример. Я когда говорю, я обязательно использую термины ветеринарные, медицинские, чтобы, ну, потому что мне так привычно, потому что я привык там читать лекции для врачей и так далее, но при этом я всегда обязательно объясняю по-русски, что вот это, ну, просто снимет напряжение с мышцы, например, да, то есть вот это обезболит и так далее. То есть коммуникация между врачом...
С профессионального на человеческий.
Да, именно так. Коммуникация врача с владельцем питомца – это очень важный момент, потому что можно загрузить человека полностью терминами, он выйдет умный врач, но ничего не поймет и уйдет в другую клинику или к другому врачу. А можно объяснить все и так, и сяк, да, то, чтобы было понятно и доходчиво. И опять же, то есть, ну, мы все люди, у всех у нас есть разного рода настроения, и несмотря на это, все равно шквал дополнительных вопросов, которые всегда есть и всегда бывают, нужно уметь выдержать со стороны врача и нормально ответить на них.
Я с вами сейчас настолько сильно и глубоко соглашусь. Я очень коротко поделюсь одной неприятной историей. У меня кот очень неловкий, и он упал с небольшой высоты совсем, с этажерки, высотой не больше метра. Он неудачно приземлился и сломал шейку бедра. Я прибежала тут же, да, я прибежала тут же в одну клинику, в одну из клиник крупной сети, скажем так. Мне рассказали, что сделали рентген, качество обслуживания было прекрасное, но меня загрузили терминами, и меня загрузили серьезностью всей ситуации. То есть я вышла, я человек немного мнительный, я вышла с распухшей головой, мне было страшно за животинку, мне было страшно, что ему предстоит, куча операций и прочее. Но я совершенно случайно попала в еще одну клинику, и мне объяснили простым, доступным человеческим языком. Для чего это нужно? Что будет, если мы это не сделаем?
Какой сейчас этап, да? да.
Так, что будет, если мы это сделаем, и даже объяснили, почему в данный момент можно это не делать и подождать еще немного. И в итоге, ну, все закончилось очень хорошо, все закончилось позитивно. Кот прыгает, скачет, совершенно не вспоминает о том, что с ним случилось. Вот, и только этажерка немного напоминает нам о этом неприятном случае.
Спасибо хорошим врачам.
То есть, да, действительно, это очень важно объяснить и не загрузить терминами, не напугать еще больше. Вот. Быть ответственным и внимательным пет-родителем – это большой труд. А вот обеспечить своего любимца всем необходимым как никогда просто. Достаточно зайти на сайт сети магазинов «4 лапы». Более 25 тысяч товаров уже ждут тебя. Корма, лекарства, игрушки, аксессуары и многое другое. Бесплатная доставка от 1 часа из более чем 390 магазинов по всей стране. «4 лапы» всегда готовы помочь твоему питомцу в круглосуточном ветеринарном центре и комфортном груминг-салоне. Ссылка на сайт в описании. Выбирай для любимых питомцев самое лучшее.
У меня такой еще вопрос назрел. Есть какая-то существенная разница между частной ветеринарной клиникой и государственной? Ну, все-таки есть такие.
Разница, конечно, есть, но она заключается в первую очередь и, наверное, по большей части в том, что в государственной ветклинике, ну, всегда цены чуть ниже, и обслуживание там чуть-чуть хуже, к сожалению, потому что у них большая загруженность, как правило, и все-таки направление государственной ветклиники, оно несколько иное. Понятное дело, что их много, и от одной к другой есть разница, одна клиника государственная, другая государственная клиника рознь. Но в частной клинике, как правило, клиентоориентированность всегда значительно выше за счет того, что есть государственные ветклиники, которые дешевле. Ну и конкуренция в ветеринарном сообществе, вообще между ветеринарными клиниками, очень большая, поэтому выгодно и правильно быть лояльным к владельцу животному и уж тем более, конечно же, к животным.
А есть ли какие-то услуги, которые можно получить бесплатно? Я не знаю, может быть, есть какая-нибудь программа и в коммерческих клиниках, или, допустим, какие-то услуги можно получить в государственных клиниках ветеринарных бесплатно. Можно ли на что-то рассчитывать?
В государственных ветклиниках можно получить бесплатно только вакцинацию от бешенства нашей отечественной вакцины, которая достаточно тяжело переносится. Но при этом дает неплохой, кстати, иммунитет. Но она, ну, она достаточно дешевая, и поэтому она предоставляется бесплатно. Ветклиники государственные даже выезжают по районам, по Подмосковью, например, или по вообще в других регионах, то есть там по Ленинской области. Они выезжают по каким-то селам и делают бесплатную вакцинацию от бешенства, потому что, к сожалению, у нас неблагополучная страна и неблагополучная полоса по этому заболеванию. Больше нет. А вот что касается частных клиник, они, конечно, проводят какие-то разного рода акции, какие-то услуги проводят с большими скидками. Там, например, вот мы участвовали, 4 лапы участвовали в Всемирном дне стерилизации животных. Мы проводили с огромнейшей просто скидкой, практически бесплатно. Ну, собственно, вот такого плана акции, конечно, бывают. Но бесплатные именно вот какие-то манипуляции у нас в стране не оказываются, потому что у нас нет дотаций для ветеринарной отрасли из государственного бюджета.
Очень емко ответили. Спасибо большое.
Мне кажется, да, здесь прямо мы закрыли тему. Визит к ветеринару. Вот важный момент. Все-таки мы знаем, что у животных есть тот самый паспорт ветеринарный. Вот зачем он нужен и что это за документ? Расскажите нам.
Ну, ветеринарный паспорт – это практически такой же паспорт, как и у нас, у обычных людей. Единственный нюанс заключается в том, что его заводят, как правило, под вакцинацией. Да? То есть мы делаем вакцинацию и заводим паспорт. Или там делаем чипирование и заводим паспорт. То есть паспорт – это фактически подтверждение того, что животное имеет вакцинацию, то есть иммунизацию от разных заболеваний, плюс что животное принадлежит владельцу животного конкретному, да, то есть об этом есть информация на первых же страницах. Туда же вносится чипирование, то есть то, что животное зарегистрировано в какой-то международной базе чипов. И по факту, ну, паспорт – это необходимая такая бумажка или книжечка, ее лучше назвать, которая требуется для того, чтобы животное можно было, например, транспортировать, да, то есть перевозить на общественном транспорте, на личном транспорте, участвовать в каких-то мероприятиях, паспорт тоже обязательно нужен. Но помимо всего прочего, ну, паспорт – это просто доказательство того, что вот это животное, оно имеет вакцину, в первую очередь.
Документики ваши предъявите.
Это международный формат получается, то есть, или есть какое-то отличие за рубежом вот этого документа?
Они совершенно не регламентируются на 100%. Есть определенные какие-то моменты, которые должны присутствовать в любом паспорте, и в 99% случаев паспорта, они все-таки международного образца, они могут быть использованы, ну, и предъявлены в любой точке мира.
Я сейчас представил такой, знаете, собачий, кошачий паспортный стол. Такие кошечки на приеме, собачки на приеме. Все ждут, нервничают, фотографии. Я шучу, конечно. Если сейчас кто-то впервые вообще услышал об этом документе, и вот так вот живет с животным без этого документа, можно его получить прямо в клинике? Ну вот, не знаю, собаке там 5 лет, не было этого документа. Ну вот нет, без паспорта. Можно прийти и как-то вот эту историю начать?
В любой клиники частные, государственные, да где угодно, вы можете прийти уже с купленным паспортом пустым и его завести на животное. Либо же, ну, приобрести, собственно, паспорт на месте, да. То есть, конечно, это можно сделать в любой клинике и в любое время, в любом возрасте, но это не будет иметь никакого смысла, если у животного нет вакцинации или хотя бы чипирования. Но, опять же, чипирование и вакцинация идут все равно рядышком. Это два идентификатора, которые все-таки у каждого животного быть должны.
У меня вот такой простой совершенно вопрос. Смотрите, собирается хозяин, хозяйка животного отправиться в ветеринарную клинику. Условно, допустим, первый раз. Не будем обобщать, как, в каком возрасте. Просто первый раз. Должны ли быть у животного для посещения ветеринарной клиники какие-то специальные аксессуары? Ну, допустим, там, ошейник у собаки, переноска у кошки, или же можно и без этого обойтись? Надо или не надо?
Ну, здесь, опять же, очень много зависит от ответ клиники, но давайте, опять же, вернемся к общим стандартам, да, какого-то пет-сервиса, скажем так. И тут мы сразу вспоминаем, что кошки достаточно неугомонные и стрессовые животные, поэтому обязательно переноска. Во-первых, чтобы она не убежала. Во-вторых, для того, чтобы ее донести нормально до клиники, и она не испытала просто огромнейший стресс. Во-вторых, для кошек необходимо все-таки какие-то домашние запахи, чтобы были пути, да, то есть и в клинике, чтобы было где чувствовать себя в безопасности относительной хотя бы, поэтому игрушки туда можно положить любимые, подстилку, допустим, пледики и так далее. А вот что касается собак, тут то есть достаточно все проще с одной стороны, с другой стороны им тоже можно переноски для маленьких собак, но собаки в ошейнике, на поводке, и крупные собаки очень желательно, чтобы были все-таки с намордником, пускай не в нем, но хотя бы с ним. Да, то есть, чтобы собачке страшно, она тут нервничает, ее незнакомый мужик пытается потрогать, а она кусать хочет.
Пикантная ситуация.
Да. Вот чтобы такого не было, чтобы такого не было, лучше привычный для собаки какой-нибудь очень гуманный намордничек все-таки иметь, чтобы мы могли нормально посмотреть животное. Потому что перематывать, как это раньше, там 5-6 лет назад делали, перематывать мордаху бинтом. Это, ну, достаточно негуманная штука, и мы сейчас стараемся от этого максимально отказываться, а собаки бывают разные.
Вот, кстати, по поводу нервов, да, нервы, стресс не только в нашей, но и в жизни наших домашних питомцев. Если питомец волнуется, очень сильно стрессует, как его успокоить во время визита? Может ли хозяин сделать что-то заранее, как-то помочь во время осмотра?
Или... Душевная беседа.
Да-да-да. Дорогой, давай поговорим, завтра мы идем к врачу.
На самом деле, хороший очень вопрос, как и все ваши вопросы, но в этом случае у меня есть стандартный ответ. Во-первых, когда человек заводит себе друга в виде четырех лап, да, то есть четырехлапов друга, щенка, например, чтобы прийти нормально в клинику и не бояться того, что животное испытает огромный стресс, можно делать это постепенно. То есть, допустим, мы пошли условно на прогулку, условно, да, то есть, или там просто пошли куда-то с собакой. И мы зашли, постояли там 5 минут, ушли. И так вот несколько раз. Это
вы имеете
привычка.
В виду в клинику?
Да, конечно, в клинику. Угу. Зашли, постояли, понюхали запахи и ушли. Это чуть-чуть подрасслабит животное, когда оно придет на прием. Это первое. Второе, что касается собак. Всегда с собой иметь лакомство.
Простой, какой классный совет.
Что касается собак, всегда иметь с собой лакомство. То есть что-то, что вы даете при дрессировке, или что-то, что вы предозреваете, что очень нравится вашим животным. Ну, какие-то там сушеные внутренности, да, вот эти вот лакомства, например.
Туфли Прада.
Да, да, ну, например. Дайте врачу одну штучку, и пусть он предложит собаке. Если собака возьмет, это огромнейший прогресс. С кошками это все не работает, поэтому с кошками просто успокоительное дать заранее, а какое это надо узнать у врача в клинике, куда вы собираетесь идти. Вот, ну или вообще, в принципе, да, какие-то общие советы послушать, потому что успокоительные есть, и стресс это то, с чем мы стараемся бороться на протяжении последних там 2 лет, особенно у кошек, потому что у них очень много заболеваний, вызванных стрессом. Как бы это странно не звучало, да.
То есть и успокоительные есть какие-то обязательства. Безопасные препараты – это вполне нормальная история.
Конечно, есть более сильные, есть более слабые, но все лучше, конечно, по рекомендации давать.
У меня просто у подруги очень короткая история. Кот, который, ну, просто, когда они собираются к врачу, в него вселяется какой-то демон. И знаете, как вот коты умеют вот это мау, какой-то потусторонний голос появляется. И она в оцепенении едет в машине и думает, что там, я не знаю, Мефистофель зашел в машину. Вот, в общем, и так они добираются в клинику каждый раз. Вот, кстати, передам этот совет по поводу успокоительных.
Давайте затронем еще такой вопрос. Он и глобальный, и я уверена, очень многие о нем задумывались. Чем опасно самолечение животного? Вот мы говорим, да, о том, как важно, как правильно регулярно приходить на осмотры, контактировать, взаимодействовать с профессионалом. Да. Угу. Но, может быть, кто-то занимается самолечением, и хотелось бы рассказать, полезно ли это? Чем это может быть не полезно?
Ну, как и с людьми, то же самое. То есть только животные сказать «нет» не могут. Поэтому самолечение – это абсолютно неприемлемая штука, даже когда вы теоретически знаете, что с животным, и у вас это уже, например, было при хронических болячках, да. И здесь… Ну, это то, с чем мы сталкиваемся сейчас все реже и реже, потому что сознание людей все-таки меняется, и отношение к животному меняется. Это уже не просто там, да, защитник двора на цепи, это любимец, это ну, то существо, которое, собственно, уже член семьи. Поэтому самолечение очень опасно тем, что люди не совсем понимают, что они делают. Как правило, во-первых, можно смазать основную симптоматику и, соответственно, не поставить диагноз уже в условиях клиники. Это во-первых. А во-вторых, можно сделать хуже, что категорически, конечно, ну, неприемлемо, там, не знаю, многие препараты при разных проблемах давать нельзя. А, ну, как бы, ну, это ж врач знает, а человек обычно, как правило, нет. Поэтому самолечение – это плохо. Самолечением заниматься категорически нельзя.
Правильно мы понимаем, что действительно есть препараты, которые применимы к человеку, да, и используются при лечении. Так есть и специализированные препараты именно для животных. И что все-таки здесь такой немножко острый момент. Нужно разделять эти вещи, и специалист может помочь.
Конечно, есть аналоги ветеринарные для обычных человеческих препаратов из обычной аптеки. Есть и отдельные препараты только для животных. Но да, к сожалению, особенно в нашей стране, у нас много препаратов просто не имеют аналогов ветеринарных, поэтому мы много что используем из обычной аптеки. Но это совершенно не разрешает и не позволяет использовать человеку, обычному владельцу на своем животном эти препараты, потому что дозировки очень, конечно, дозировки очень разные, и эффект может быть совершенно неожиданный даже от того препарата, который, казалось бы, очень даже мы все знаем.
У меня сейчас такой вопрос возник. Ну, рубрика «Глупые вопросы».
Это наша любимая
рубрика. Да, наша любимая рубрика. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, болит ли голова у кошек и собак?
К счастью, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что у них есть много разных других болей. И опять же, боли головные у человека – это не то, что мы понимаем, да, то есть в этом понимании, да, то есть что там мозг болит у нас, грубо говоря. Это, опять же, какие-то неврологические проблемы, давление высокое и так далее. Поэтому именно головной боли как таковой, я не могу сказать, она есть или нет у собак. Это не изученное и у кошек, да, то есть это не изученное, и это невозможно изучить, что самое главное. Но по всем данным, которые есть сейчас современным, нет, у них голова не болит, но, однако же, допустим, от испуга может начаться цистит у кошек, например, и достаточно серьезный. Вот, и, например, там проблемы с сердцем, и зуб болит, и есть мы не будем, и вообще все плохо. То есть вот такие вещи, да, есть, но головная боль нет, если нет травмы, это конечно же.
Такая приятная новость, что хотя бы голова у них не болит.
То есть ты не будешь больше на эти отмазки, да, вестись?
Да-да-да, когда такой: мам, у меня голова болит, мам.
Друзья, ну мы сегодня затронули очередной наш выпуск, посвящен здоровью животных. Это, наверное, одна из самых главных тематик. Нам еще будет в следующих выпусках, мы обязательно затронем данную тематику. Мне хочется поблагодарить нашего спикера, потому что мы из первых уст получаем самую такую точную, актуальную информацию. Это очень важно от специалиста. Наши интересные, актуальные вопросы отвечал куратор ветеринарных центров «Четыре лапы», главврач ветеринарного центра «Четыре лапы», торгового центра «Капитолий» Илья Владимирович Михайлов. Огромное вам спасибо за это время.
Очень вас благодарим.
Да, вам спасибо, что пригласили.
Друзья, ну а мы услышимся в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Это был «Петсовет». Thank you.